каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Вы слушаете программу «Крымский пармезан». Сегодня мы с вами будем говорить о самых интересных событиях недели, обсуждать самые интересные заявления прошедшей недели. Ну, а позвольте начать, на мой взгляд, с трех самых забавных сообщений, которые пришли из Крыма или из около крымской тематики. Итак, первое. Россия обещает построить кольцевую дорогу вдоль всего побережья Черного моря. Как вы считаете? Коллеги, достойное сообщение?
Да. Я просто пытаюсь понять смысл всего этого. Простите, то есть я так понимаю, что она где-то стартует на Кавказе, на Южном, идет где-то по северному побережью Турции, так. Потом каким-то образом, значит, через мосты перескакивает на Босфор, потом идет...
На Керченский мост.
На Керченский мост, прямо из Боспора.
Мне иногда кажется, что господин Тимченко пришел к Владимиру Путину и говорит: слушай, я придумал супер идею, она стоит всего 40 миллиардов долларов, дай мне...
Километр,
я
построю... 40 миллиардов долларов за один километр.
И я тебе построю МКАД вокруг Черного моря.
А ничего вообще, что это как бы территория, она не принадлежит Российской Федерации?
А это не волнует, это такие...
Так, хорошо. Значит так, есть еще одно у меня, еще одно сообщение, которое тоже претендует, в принципе, на самое яркое событие этой недели. Значит, крымчанам сообщили, что с 1 января 2017 года их обяжут чипировать и регистрировать в единой электронной базе данных своих домашних питомцев. Эта норма прописана в федеральном законе о содержании... Не федеральный закон, извините, крымском законе о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым.
То есть это только в Крыму так будет?
Да. То есть будешь знать вообще, Сергей, да, если увидишь какую-то собаку, так она чип тебе покажет, такая, ну и все, наша крымская собака. А если без чипа, это либо с украинской территории, да, забежала, подбросили. Либо с российской забежала.
И
как
гавкает
бы.
Она через Г.
Чипизация – это ведь вопиющая бездуховность вообще, как же так?
Что? Что вам всем не нравится, Сергей, опять?
Не сходится.
Не сходится.
Просто,
конечно.
Сергей специально не получает никакие документы, потому что там число зверя. Мы-то знаем, мы же из Крыма.
Ну, вот, мне кажется, это таких два больших события. Ну, и еще есть одно событие, которое, мне кажется, тоже достойно вашего внимания. Это то, что, значит, крымские ательеры проснулись и стали требовать запрета стали требовать. Напомню, что принят закон в Российской Федерации, это Государственная Дума в Российской Федерации уже в первом чтении приняла закон, который запрещает использовать квартиры в жилых домах в качестве просто номерного фонда, там, хостелов, отелей и так дальше. Но теперь, наконец-таки, дошло до крымчан, что этот закон им на самом деле угрожает. Потому что если запретят сдавать квартиры в домах, то, значит, ну, извините, ну, привет и пока курортный сезон, который, в принципе, и так... неровно дышит, да, но...
Ладно, у меня еще гараж есть.
Про гаражи-то ничего в этом законе не сказано. И про эллинги, да. Хорошо, значит, программа «Крымский пармезан». Вот теперь точно стартуем через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Слушайте и внимайте, друзья. Помните все эти истории про то, что санкции нам не страшны, мы без иностранного и так как-нибудь протянем, говорили чиновники Российской Федерации. Так вот, оказалось, что протянут, но не совсем.
Или
сейчас объясню. Российское правительство приняло решение ослабить продуктовое эмбарго. Теперь разрешено ввозить некоторые продукты из США, Канады, Австралии, ЕС и Украины. Снят запрет на импорт птицы, говядины, овощей, которые используются для производства детского питания.
Павел, ну смотрите, ведь на самом-то деле это же не санкции Европейского Союза и Америки.
Это контрсанкции, которые вводила Российская Федерация в отношении европейской экономики, и задача которой была, соответственно, создать политический запрос в европейских странах на то, что хватит воевать, соответственно, с нашим перспективным рынком, отмените европейские санкции, тогда Россия отменит контрсанкции, и все будет хорошо.
Я вот не могу понять,
стратегия не сработала.
В натуральном выражении, давить гусей перестанут на границе?
Только тех, которые для деток.
Подожди, а как они узнают, которые для деток, а которые для взрослых?
А он должен быть похож на Дональда Дака.
Добрый. Вот у них взгляд добрый, это для деток.
Если селезень похож на Дональда Дака, значит, это для детей.
Вы какие-то вообще не канонические мультики смотрите, Сергей.
Вы все шуточки да шуточки шутите. А на самом деле, я так понимаю, не до смеха во многом для российских экономистов. Мы вот как раз-таки на этой неделе обсуждали, чем нынешний российский кризис образца 2016 года отличается от кризиса, например, 98 года. Или от кризиса 2008 года. Это все в России были периоды резкого ослабления рубля, точно такого же, резкой стагнации производства и так далее. Так вот, по словам Сергея Шелина, это российский экономический обозреватель, который в том числе пишет для издания «Росбалт», все прошлые кризисы не для российской экономики становились точкой роста. То есть она ныряла, достигала дна, отталкивалась и всплывала. А вот в этот раз все совершенно иначе. Давайте послушаем его мнение.
После дефолта 98-99 года тоже резко где-то в 2,5 раза упало долларовое выражение заработной платы из-за падения рубля. И был краткосрочный всплеск безработицы, которая начала рассасываться примерно через год после достижения, значит, самой глубокой точки спада. Она начала рассасываться, потому что конкурентоспособность российской экономики резко упала из-за удешевления рубля. Стало быстро расти производство, стал расти экспорт, и начали появляться новые рабочие места. У нас кризис идет уже 2 года, и этого почти не наблюдается, потому что с тех пор наша экономика очень сильно окостенела, очень огосударствовалась, и она, в общем-то, не реагирует на повышение собственной конкурентоспособности, но зарплаты-то упали тоже, она почти не реагирует ростом экспорта, я имею в виду не нефтяного, ростом настоящего производства, я имею в виду не суррогатного для внутреннего рынка.
Знаете, что это означает по сути? Это означает, когда Дмитрий Анатольевич Медведев говорит бабушке-пенсионерке в Крыму: денег нет, но вам хорошего настроения, здоровья, держитесь тут и так далее. Это значит, что он не шутит. Это означает, что эта самая бабушка-пенсионерка не имеет шансов рассчитывать ни на какую индексацию. Более того, Сергей Шелин тот же, он говорил, что вот сейчас до сентября-октября 2016 года, пока, собственно, Россия стоит на пороге думской кампании, на пороге парламентских выборов, никакого серьезного снижения, там, урезания социалки, но оно будет, но оно не будет особенно интенсивным. А вот как раз-таки после думской кампании, а самое главное, в 2017 году при планировании бюджета на следующий год, тем более, что санкции-то сохранены, вот как раз-таки, возможно, социалка будет резаться очень и очень довольно-таки наглядными темпами.
Если нефть-матушка не порадует. Россия спасена. На самом деле Россия спасена. В конце мая в Керчи обнаружили античный чернолаковый кувшин.
Опа.
Можно продать это, представляете, да, как бы, это чернолаковый кувшин, он относится, в общем, ну, как бы, к не знаю, к какому тысячелетию до нашей эры. Кувшин будет продан, деньги зачислены в пенсионный фонд, и все заживем. Проблемы... И заживем. И все проблемы будут решены.
Знаешь, в чем беда? В том, что ты вот сейчас на крымском пармезане это в шутку говоришь, а Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, на полном серьезе на заседании Кабинета министров РФ это вот такой же рецепт предлагает.
Да, и, кстати, нашли его в городище Мирмеки. Городище Мирмеки, между прочим, да, это городище, которое находится... Это завод Войкова, если я не ошибаюсь.
Да, да, кажется, да.
А если сковырнуть весь завод, там же можно сколько еще таких
кувшинов найти. А если сковырнуть всю Керчь?
То есть, знаешь, такой антикризисный план. Раскопаем Крым на клады, вот реально.
Хороший план.
Вот где собака зарыта.
Зарыта, да. Хорошо, что
слушайте, у меня еще просто вот еще одна любопытная деталь, это... Вы хотите еще про экономику?
Да, мы хотим про экономику. Мне нравится здесь.
Ну, это, конечно, считается невежливым читать деньги в чужих карманах, но в случае крымскому пармезану позволено все. Особенно читать деньги, которые находятся в бюджете Российской Федерации. Просто я... Есть еще одна любопытная особенность. Это вот просто, друзья, те, кто нас слушает в Крыму, вы просто должны быть к этому готовы. Потому что сегодня все то, что происходит в российской экономике, вы являетесь заложниками этих процессов. И к чему вам еще нужно быть готовым, если вы наработаете, например, в бюджетной сфере? Вот, например, российский же экономист Евгений Гантмахер, он предупредил, что последние 2 года работодатели не увольняли людей, переводили их на неполный рабочий день и обеспечивали таким образом себе определенные подушки безопасности. А вот теперь эта ситуация меняется, потому что во многом, на самом деле, вот процесс увольнений перестал быть фиктивным, а стал реальным. Давайте послушаем его точку зрения.
После какого-то периода, который мы уже видим, ухудшения уровня жизни, теперь наступает период, когда люди вдруг начинают понимать, сейчас объясню насчет Москвы, что вообще и с работой проблемы. Потому что до этого 1-2 года, когда начались экономические сложности, ну, там как делали работодатели? Ну, они переводили на неполный рабочий день, там, ну, как-то, в общем, такая подушки безопасности делали, люди с этим, в общем, соглашались. Теперь, видимо, так как экономика все равно продолжает идти вниз, то наступил период, когда, в общем-то, наверное, кого-то уже будут реально высвобождать. Да, сейчас есть риск потери работы, вот такой, достаточно квалифицированной работы, но есть очень много неквалифицированной работы. Вот человек сказал, помните, что он пойдет на биржу труда, центр занятости, пожалуйста, ему могут быть предложены вакансии дворника, сантехника, там, водителя и так далее. Да, небольшие зарплаты, но такие вакансии есть. В этом смысле подушка безопасности есть.
Подушка безопасности есть, но это вот та самая история, когда нету резкого нырка, после которого экономика отталкивается одна и начинает всплывать. А нужно быть готовым к тому, что есть постепенная такая нисходящая тенденция. И это та самая история, когда время работает против тебя.
Ты знаешь, я смотрел очень интересное исследование российских специалистов по поводу влияния санкций западных на экономику Российской Федерации. Все они приходят к выводу, что на самом деле вот эти санкции Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Европейского Союза, они только лишь усугубили или обнажили, сделали более явными эти проблемы, которые были уже в российской экономике, которые накапливались годами.
А санкции Российской Федерации в отношении Российской Федерации?
А вы, Сергей, с вашей русофобией, извините, конечно.
Доиграетесь.
Доиграетесь. Да. И мы заставим вас лично вообще выбирать, отбирать гусей, которые пойдут на детское питание, а какие не пойдут. И спросим с вас, Сергей. Но я думаю, что вот под этой маркой по поставке гусей для детского питания, которых теперь не будут давить. Я думаю, просто-напросто, ну, можно говорить о том, что действительно все, открывают поставку всех продуктов импортных, да, потому что, ну, как ты определишь, под детское питание оно пойдет или не пойдет? Ну, будет водка такая, знаешь, для детского питания производится.
Не, в этом смысле...
Будет производиться фуагра. Да,
знаешь, самое обидное сейчас, наверное, вот какому-нибудь российскому фермеру, который услышал про импортозамещение, взял кредит, наверное, не маленький,
начал делать моцареллу.
Насел ананасов, да, на своем поле.
Начал делать моцареллу. Можно же делать, в Украине же делают отличную моцареллу, да. Начал делать моцареллу, а тут внезапно ему приходит сообщение о том, что часть санкций снимается, а на нем висит кредит, обязательства, недостроенные, соответственно, какие-то там инфраструктурные объекты. И вот интересно, что он сейчас думает про Дмитрия Анатольевича Медведева и всех остальных людей, которые обещали ему... Санкций нет и не будет, да?
Ну что, мы можем только предполагать. Но, скорее всего, тут надо говорить о том, что санкции, они имеют всегда такой кумулятивный эффект. То есть они, когда вводятся, вначале их действия не ощущаются, потом ощущается сильнее, а потом даже несмотря на то, что эти санкции остаются такими же и не усиливаются, результат от них, он накапливается как снежный ком, становится все больше, 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 его уже так просто не остановить. А с чего все это начиналось, вы узнаете из второй части нашей программы.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Павел Казарин, Александр Янковский, Сергей Макрушин. Это «Крымский пармезан». Продолжаем мы говорить. И вот актуализировалась недавно видеозапись, на которой российский телеведущий Владимир Соловьев, он это в ноябре 2013 года делал, ему задавали вопрос, почему Крым-то, собственно, не вернуть? Почему же не вернуть? Давайте послушаем и об этом поговорим.
Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела. А почему не Среднеазиатские республики? Грузию, Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года? Ну, давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте, Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Вы предлагаете их уничтожить?
Вот я хочу обратить внимание, чтобы не запутались, да, это тот самый Владимир Соловьев, которого регулярно можно увидеть в российском телевизоре, который весь такой патриот.
И... Извини, телевизоры, как правило, все-таки не российские, а те самые санкционные, корейские, ну и так далее, да, европейские.
Слушайте, ребята, это же он в ноябре 13-го всего наговорил, да? В ноябре 13-го,
это
был уже Майдан?
Майдан уже был, по-моему, да.
А может и не было, ну неважно.
Не пришли методички, вот представьте, как человек переобувается просто на лету, да?
Колеблется вместе с линией партии.
То есть буквально его цивилизационные взгляды изменились, давайте посчитаем, за декабрь, январь, за три месяца.
Но, насколько я понимаю, он говорит о том, что его взгляды не изменились. У нас есть еще один фрагмент господина Соловьева. Давайте его послушаем. Это уже вот сейчас его записали и попросили прокомментировать те его слова, сказанные в ноябре 2013 года.
Мы Крым и не захватывали. И здесь как раз основная логика. Вот с нашей позиции нет никакого легитимного основания было захватывать то, что находилось внутри Украины. Пока это находилось внутри Украины и не стало независимым субъектом. В 2013 году, в ноябре, захватить Крым, к чему призывала эта женщина, это означало начать войну с Украиной. Что дальше произошло в Крыму? Крым решил свою судьбу. Не мы за Крым, а Крым. Крым сначала стал независимым, а потом обратился к России. А это уже совсем другая юридическая коллизия. Мы не объявляли войну Украине, и не мы захватывали. Это Крым отделился от Украины, после чего принял решение присоединиться к нам.
Так, у меня тут уже коллизия в голове.
Я объясню, это на самом деле абсолютно официальная дипломатическая позиция. Вот недавно было интервью Лаврова, Сергея Лаврова, главы МИД России, где он заявил: как вы хотите, чтобы мы поддержали и признали ДНР, ЛНР? Ведь это бы означало войну с Украиной.
Нет,
официальная
здесь,
публичная российская здесь позиция, что Россия с Украиной никогда не находилась,
да,
в состоянии войны.
Да, но здесь дело совсем в другом. Российский верховный главнокомандующий, по совместительству президент Российской Федерации Владимир Путин, он ведь сам говорил, что вот эти вот люди, да, без опознавательных знаков, которые захватили Верховную Раду Крыма и Совет Министров Крыма, это российские военные. Вот если они туда не заходили, как они там материализовались?
В фильме «Крым», как там Путин? Родину,
отпочковались,
да,
от портрета Николая
господин,
II.
Господин Путин сказал четко: я отдал приказ начать операцию по возвращению Крыма.
Соловьев не смотрел.
Да, вот все.
Все, проф непригоден, проф непригоден. Вообще, на самом деле, вот в этом ничего удивительного нет. Они постоянно, сегодня у них публичная, у российских, собственно, публичных спикеров и пропагандистов, риторика одна единственная. Мы с Украиной не воюем, Крым отделился самостоятельно, наших солдат на Донбассе нет. Я все время смотрю и думаю, господи, а помнят ли они, что они говорили 2 года назад, когда они всерьез заявляли о Новороссии, когда они говорили про коридор в Крым, когда они говорили
Украины
про 8...
больше нет,
Украины,
да?
Больше нет, про 8 областей, которые войдут в состав Российской Федерации. Ведь я просто за эти 2 года стал очень злопамятным. Я на самом деле ничего не забываю. А они надеются, наверное, что мы забыли, и что российские граждане забыли.
Никто не забудет, ничто не забыто.
Что, друзья мои?
Что?
Ну, я вам, знаете, я должен вам сказать следующее. На самом деле, ведь точно так же вслед за этим человеком, за господином Соловьевым, не колеблется, а просто подтверждает вот эту свою точку зрения или, не знаю, находит оправдание своему поведению и все остальное население Российской Федерации, к сожалению. Да, когда он им на каком там глазу по-русски это говорится, да, он им объясняет, что вот нет, мы не захватывали, да и мы и сейчас не захватывали, мы вообще не захватывали, мы только за мир во всем мире, точно так же люди вслед за ним и повторяют.
Самое забавное, Саша, самое забавное, Серега, что точно так же через несколько лет они будут говорить: Крым выбрал свой вариант, быть частью украинского государства. Украина для нас братская страна. Разумеется,
Евразия никогда не воевала с Ост-Азией.
Разумеется, после этого мы вывели свои войска с территории полуострова, потому что полуостров сделал свое собственное решение быть в составе дружественной Украины. И братской нам Украины. Будет заявлять Владимир Соловьев через несколько лет, если Кремль примет
Дмитрий
любое
Киселев.
Другое решение.
То есть ты думаешь, что он будет и дальше сидеть в телевизоре и объяснять все это россиянам?
А Дмитрий если, Киселев? Например, Владимир Путин будет сменен на кого-то, опять же, из своего окружения, да.
Я вот что хотел сказать, что это будут делать действительно все, и вот Дмитрий Киселев в этот момент, он достанет свои архивные фотографии, где он, когда еще работал на ICTV, он кормил Петра Алексеевича Порошенко жареной картошкой собственного приготовления.
Даже так было?
Да, да, и выбривал вот что-то похожее на оселедоть.
Себе, я все-таки
надеюсь. Ну, себе, да, себе, конечно же, на голове, уточню.
Так.
Вот. Все это вспомнят и будут
в очередной
гордиться.
Раз убеждаюсь. Вот с этими людьми нет смысла разговаривать о журналистике. Вот какие методички спустят из Москвы, такие методички будут озвучивать. И знаете, что самое приятное? Что точно так же, если на самом верху будет принято абсолютно любое решение в отношении там, вывода войск из Крыма, в отношении там, двустороннего протектората над украинским полуостровом, в отношении ввода голубых касок ООН, то точно так же Владимир Соловьев с присущим ему артистизмом найдет любые, как ему кажется, логические оправдания о том, почему это было необходимо. Вот именно такими интонациями, которыми я сейчас говорю.
А вот вопросов у аудитории благодарно не возникнет, но вот как-то часто колебания в таком случае будут происходить.
Ну, вот в смысле, каких вопросов?
Ну, кто-то найдет вчерашнюю газету, а там было другое совершенно написано. Сегодня по телеку уже вот говорят обратно.
Тебе Соловьев объяснит, почему он так говорил, как бы. И он всегда все говорил верно.
Сергей, что-то много у вас вопросов. Вы контра какая-то, наверное, да? Иностранный агент.
Конечно, конечно.
Хорошо, коллеги. Ну что, идем дальше. Значит, у нас еще впереди есть кое-что вкусное. Через несколько секунд услышимся в этой же студии «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, программа «Крымский пармезан». С вами снова, как бы вам этого не хотелось или хотелось, Александр Янковский. Вот это так заразительно смеется Павел Казарин. И не менее заразительно молчит Сергей Макрушин. Значит, есть еще такой повод для разговора у нас. Крым оказался среди лидеров, но... вот не поверите, рейтинга инвестиционной привлекательности. Такой рейтинг... сделал, не знаю, написал, нарисовал, ну, создал, подготовил агентство стратегических инициатив и компания «Медиалогия». Ну, компанию «Медиалогия» наверняка ты знаешь. Значит, также, помимо этого, в пятерку лидеров вошли Приморский край, Челябинская и Тульская область, а также Татарстан. Татарстан на первом месте, Республика Крым на втором месте. Почему, вы спросите так, да? Неужели что-то поменялось? Неужели так повлиял энергомост? А может быть, пустили воду, да?
У меня есть предположение, но я молчу.
Мне кажется, звезды сошлись. Вот не сходились.
На коньяке.
Это все зависит, мне кажется, от методологии подсчета. Иногда государственные инвестиции, направленные в рамках федеральных целевых программ, считаются как инвестиции. Поэтому если где-то строят мост, например, то деньги, выделенные на строительство моста, считаются как инвестиции.
Или например, деньгооборот, скажем так, с различными офшорными компаниями или компаниями, которые зарегистрированы в разных регионах Российской Федерации. Потому что в Крыму-то мало кто регистрируется, чтобы под санкции не попасть. Поэтому вот, может быть, и такая загадка.
Уже говори. Бинго, сказал бы господин Соловьев на ваши фразы. Но я так не скажу, я не Соловьев. Мимо, коллеги. Дело в том, что, значит, второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности Крыму было отдано вот за что. За разработку властями региона инструментов привлечения иностранных инвестиций в экономику республики в обход санкций. В обход санкций, понимаешь, вот за то, что не разработали, не за то, что привлекли инвестиции, а за то, что разработали механизм привлечения инвестиций в Крым в обход санкций.
То есть реально количество привлеченных инвестиций вот не учитывалось?
Никого не волнует вообще это ваше реальное количество инвестиций.
Я в изумлении.
Потому что Крым под санкциями, инвестиции идут, мы просто о них вам не скажем. Потому что мы не хотим же людей, чтобы они оказались тоже под санкциями.
Я в изумлении.
Но мы можем сказать, что на Ялтинском международном экономическом экономическом форуме международном, там Абхазия была, это международный уже форум,
уже, да.
И мы обсуждали в этой студии, туда приехало 70 иностранцев из 26 стран. Раньше где-то 2 миллиона иностранцев, говорю, приезжало в год. Тут приехало 70 иностранцев из 26 стран, и по его итогам было заключено 12 соглашений. Ну, правда, в основном с российским бизнесом на сумму до 70.
КПД низковат на самом
низковат.
Деле.
Низковат. Но да. Согласитесь, как, оцените красоту игры, как говорили. Да? То есть ведь просто достаточно разработать механизм, а мы вам не можем сказать, сколько пришло инвестиций, просто потому что мы же не можем раскрывать этих благородных людей, которые заводят сюда инвестиции.
В Северной Корее тоже отличный вариант инвестиций. Там Ким Чен Ын подготовил программу защиты инвестиций.
Они могут инвестировать ядерным оружием.
Ядерным оружием. Защиты инвестиций от вывода. От инвесторов. Ты привез эти деньги, все, не отдадим наши чучхе.
Я думаю, на самом деле в Крыму очень многие тоже путают, услышал сегодня замечательную такую фразу: многие путают инвестиции с благотворительной помощью. И где-то-то... Но это всегда, это была такая извечная крымская болезнь, когда вот этих самых инвесторов, их ожидали просто, что придет такой благотворительный фонд, он вложит или просто раздаст всем денег, да, и не будет спрашивать вообще, куда делись деньги. И многие просто-напросто забывают, что любой инвестор, он когда приходит, он свои деньги, во-первых, должен сохранить, ну, как минимум, да, или то, что он там он получает в обмен на эти деньги, и какую-то сумму еще на этом заработать.
Примножить. А всегда в Крыму, в последние годы так точно, когда он был под контролем Украины, всегда зачитывалась вот очень большая сумма денег, которые выводили в офшорные зоны, там их отмывали, и потом они в виде чистой прибыли уже возвращались в Крым, и это считалось инвестициями. Да. Этим очень гордились всегда.
Ну, видите, крымчанин гордись прошлым. Крымчанин гордись настоящим. На самом деле есть какие-то инвестиции, которые приходят в Крым, но это либо это внутренние инвестиции, потому что российским предприятиям им надо куда-то все-таки расширяться. Рынок, знаешь, стоит или стагнирует, да, с ним что-то происходит, негативный момент, а тут все-таки есть какой-то кусочек пирога, на котором можно заработать, который можно отрезать, и если не подавишься, его еще можно съесть. Но меня интересует еще один момент. В этом году заявили о том, что уже 30% построено нет не Керченского моста, а труба газопровода, который ведется из Анапы в Севастополь. Я тоже вначале удивился, да, зачем газ в Крым? На этой неделе я получил ответ. Значит, дело в том, что Черноморнефтегаз, по официальным данным, сейчас добывает 2 миллиарда кубометров газа в год. Ну, попросту говоря, ворует их с украинских месторождений.
Да, вот я хотел спросить, чей шельф,
собственно. Да, шельф украинский, добывает 2 миллиарда кубометров. Крыму этого более чем достаточно. Крыму достаточно чуть больше 1 миллиарда.
А может, тогда это газопровод из Севастополя в Анапу?
Да, возможно, что реверс. Но дело в том, что готовятся все-таки к строительству две газовых электростанции, которые будут построены, обещают, что они будут построены в 2017 или в 2018 году, в 2000, я все-таки думаю, в 2018 году. И вот для них нужен еще хотя бы миллиард этого самого газа. А этого газа уже тогда не будет хватать.
Но еще нужно не забывать, что в Крыму развернуты мобильные газотурбинные электростанции, которые
тоже жрут достаточно неплохо. Но и в принципе, как говорят эксперты по газовому и нефтяному рынку, они говорят, газ, дело, вы же поймите, вот на этой неделе произошло что? Польша заявила о том, что она не будет покупать газ. Газ надо куда-то девать Российской Федерации. Я, кстати, предположил, для того, чтобы вот этот газ куда-то девать, и «Газпром» оставался с прибылями, нужно ввести государственную программу по всей Российской Федерации, перевести уличное освещение на газовые фонари.
А я предлагаю пускать через Керченский пролив дирижабли.
Закачанные газом.
Да,
все пределы, в принципе, да, как бы...
Конечно, и мост не нужен даже.
Не, ну это дорого. Это, знаете, надо дирижабли, строительную фабрику строить, а вот газовое освещение по всем городам и весям Российской Федерации, это, по-моему, мне кажется, проблема.
Знаете, в чем ужас всего происходящего? В том, что когда Саша и Сережа о чем-то шутят, мне кажется, что где-то в высоких российских кабинетах звучат точно те же слова, но с очень серьезными интонациями. И это реально предлагается как вполне себе действенные проекты.
А это на самом деле инсайт у нас.
Значит так, вот теперь серьезно. Про следующий кувшин, который будет обнаружен в Керчи, я уже ничего не сообщу, чтобы Антон Силуанов на нем не построил бюджет Российской Федерации на 2017 год. Опа, и в Крым едет Валентина Матвиенко. Я не знаю, зачем, но это, наверное, последнее.
Искать будет кувшин.
То есть она услышала наше сообщение о кувшине, и она собралась в Крым. Друзья мои, это была программа «Крымский пармезан». Заканчивайте уже без меня, давайте.
Павел Казарин, Сергей Макрушин, Александр Янковский.
Оформляли сегодня спичи Александра Янковского.
Павла Казарина и Сергея Макрушина. Дорогие друзья, услышимся на частоте 549 кГц на средних волнах. Обязательно в Крыму.
Держитесь здесь.
Держитесь здесь. Денег нет, но так по всей России.